Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – кинокритик, главный редактор издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зинаида, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы написали две книги, ну, из последних, про Ален Делона и Леонардо Ди Каприо. Пытались ли вы встретиться со своими героями?
С Делоном пыталась, но это было очень сложно. Тем не менее, я присутствовала на последнем для него Каннском фестивале – в 2018 году, где ему вручали почетную золотую ветвь. Потому что пока он работал, ни разу не добился такой награды, а уже когда он вышел на пенсию, все-таки посчитали нужным дать ему за все заслуги. И там была у него пресс-конференция-мастер-класс, где вот я присутствовала, так сказать, прикоснулась к легенде. Ди Каприо – это еще более дальние дали, заоблачные. Но я видела его в прошлом году, вот так вот, как вас, в Италии, в ресторане со всеми своими друзьями, даже без маски и без кепки.
И без темных очков.
И вообще без всего, совершенно расслабленно.
Прямо из «Титаника» вышел.
Да, прямо из «Титаника» вышел, покупал какие-то дурацкие сувенирные кружки. Вот.
Скажите, а что нового из жизни Делона вы узнали, и вот то, что было малоизвестно для себя?
Когда писала книгу?
Конечно, да.
Ну, я узнала массу нового, потому что даже как кинокритик и синефил, ты смотришь фильмы, но ты далеко не всегда прочитываешь там историю создания каждого из них или не погружаешься в какие-то моменты личной жизни. Поэтому, когда я работала над книгой, я, конечно, перелопатила тонны информации и убедилась в том, что это был крайне сложный человек с очень неоднозначной биографией, но зато большая личность. В отличие, например, от Леонардо Ди Каприо, который великий актер, но как человек, мне кажется, довольно не то что пустой, но, в общем, бессодержательный, который живет только на экране, а как только свет выключается, он не существует.
Ну, вы знаете, это, по-моему, Лукино Висконти как-то сказал об Ален Делоне, опять это из того, что я читал, что Ален Делон настолько пустой, но красив, что в него можно вложить все, что вы хотите, и получите хороший результат. Это такой взгляд, он корректен или не очень?
Я думаю, что нет. Я думаю, что Лукино Висконти был просто уже обижен на Алена Делона. Они работали вместе дважды, когда Делон был совсем юн, на Рокко и его братьях, и Висконти его всему научил и хотел продолжать быть его ментором. А второй раз встретились на Гепарде, и Делон уже был взрослым человеком со своими взглядами и совершенно не хотел подчиняться вот этой патриархальной системе, которая царит всегда на съемочной площадке, когда режиссер – Господь Бог. И они же прекратили свои отношения, долгие годы они разговаривали. Потом у Висконти была мечта снять постороннего Камю с Делоном в главной роли, конечно, чтобы он сыграл Мерсо, и, наверное, это было бы гениально Мерсо, но из-за того, что они поругались, этого не случилось, и Мерсо в итоге сыграл настроение.
В чем феномен Ален Делона?
Ну, безусловно, в том, что это был божественной красоты человек, и в невероятной его животной харизме, так называемой киногении, его полюбила камера с первого взгляда, с картины «На ярком солнце» Рене Клемана. Это первая экранизация талантливого мистера Рипли Патриции Хайсмент. Ну и, конечно, он был очень умен и понимал, как строить свою карьеру, поэтому совсем рано он стал не только актером, но он стал и продюсером. Начал сам выбирать проекты, в которых сниматься, продюсировать их. И поэтому его карьера – это, в общем, тоже произведение искусства.
Вот эта фраза его перед смертью: «Я без сожаления покину этот мир, потому что мир изменился, люди не держат слова, все ужасно, отвратительно. И в моей жизни одна радость – это мои собаки, а если придет час, я уйду». Это кокетство или это действительно так думал?
Да нет, я думаю, что он действительно считал, что все в прошлом, и лучшее в прошлом не только в его личной жизни, но и в истории этого мира. Довольно трудно с ним спорить по этому поводу, потому что этот мир, в котором мы живем сегодня, ну, это трагический и в то же время абсурдный мир. Когда Делон был молод и в расцвете сил, все было как-то гармоничнее. Ну и потом просто ушли все великие режиссеры, которых он называл своими генералами. то бишь Клеман, Висконти, Мельвиль, не знаю, Лоузи. Ушли все его женщины, ушли все друзья, умер Бельмондо, поэтому чего.
А нет ли у вас ощущения, что где-то после 50 уже у него было очень мало хороших работ, и все его основные работы – это 60-е и 70-е годы?
Есть, конечно, потому что последний, наверное, большой фильм, в котором он снялся, это «Месье Кляйн». Ему как раз там 40. Фильм провалился, он не получил ничего ни в Каннах и провалился в прокате, потому что это фильм про болезненный период в истории Франции, про оккупацию, про коллаборационизм. И в это время французская нация еще была не готова смотреть на себя в зеркало, поэтому фильм был воспринят в штыки. А это, ну, величайший фильм на самом деле. Возможно, главная роль в его карьере. И после просто не осталось как бы людей, которые были ему конгениальны в режиссуре. Все авторы «Новой волны», он для них был, мне кажется, чуждым элементом. И только с Годаром они уже там в 80-е сняли фильм с издевательским названием «Новая волна». Поэтому, да, он начал сниматься в однотипных полицейских фильмах, где играл либо детектива, либо бандита.
Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет. Да. И каждый фильм с его участием – это событие, это грандиозное событие, потому что я даже не помню каких-то плохих ролей. Да? Он выдающийся актер, вы об этом и пишете. Как вы думаете, как сложится дальше его судьба после 50-ти?
Ну, во-первых, 50 ему было в ноябре прошлого года, и вот все ждут, весь мир ждет, и я в том числе, его новую работу в фильме Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» — это вольная экранизация романа одного из главных модернистов американских Томаса Пинчина. Все же думали, что фильм будет в Каннах, нет, сейчас будет в Венецианском кинофестивале, опять компания Warner Brothers побоялась отдать туда фильм, поэтому прокат с конца сентября. Я думаю, что это будет как минимум интересно. Но Ди Каприо, он уже сбавил скорость. Ему не хочется сниматься ни в каких проходных фильмах или во франшизах. Он последняя большая голливудская звезда. Он может себе позволить сниматься раз в год или раз в два года, но выбирать как бы беспроигрышный проект. И со Скорсезе он опять работает. Это уже у них будет 7-й совместный фильм. Поэтому я думаю, что он будет снимется еще, не знаю, там, в 5-6 классных фильмах, а потом просто займется окончательно продюсированием. У него уже есть продюсерская компания, называется Appian Way. И, в общем, вот.
Красота Леонардо Ди Каприо ему мешает или помогает?
Ни то, ни другое. Она могла бы ему помешать после «Титаника», потому что это был феномен Леомании, ставший для него страшной травмой. Именно поэтому с тех пор он вечно в этой амуниции, маска, кепка и очки. Но он же преодолел этот барьер и разбил все эти клише, что он не более чем смазливое лицо. Потому что, в общем-то, сейчас он взрослый мужчина, которого трудно назвать там секс-символом именно. Это, что называется, большой актер, который может перевоплощаться в совершенно разных амплуа. И последний фильм, который мы видели, «Убийство точной луны» Скорсезе, он там не только играет негодяя, такого пьющего, но и внешность у него там отталкивающая глубоко.
Вы стали главным редактором издания «Репаблик» после того, как вычеркнули из списка иноагентов это издание. Как это повлияло на редакционную политику?
Ну, «Репаблик» по-прежнему иноагент.
А я читал, что после того, как Дмитрий Колизев покинул это издание, то вычеркнули из списка.
Нет, мы по-прежнему иноагенты, никого не вычеркнули. Ну, я думаю, вообще довольно сложно быть вычеркнутыми. Просто «Репаблик» дважды признавали иноагентом. В Роскомнадзоре они разобрались сначала. Они думали, что это медиа, а это оказалось проектское, то есть типа как Facebook или там, не знаю, Instagram. Ну, неважно, это мы по-прежнему иноагенты, и политика абсолютно никак не поменялась. Мы пишем обо всем о том, как мне кажется, о чем думающему человеку сегодня интересно. То есть это микс из политики, экономики, ну и культуры, конечно.
И исторические.
Да, и у нас есть тоже исторические лонгриды, потому что подписчики «Репаблик» любят проводить параллели между сегодня и вчера, и да, у нас.
«Репаблик» – издание, которое публикуется на платформе RU. То есть это российское издание. То есть есть ли какая-то цензура, чувствуете ли вы это?
Нет, никакой цензуры нет, кроме того, что мы вынуждены ставить все эти звездочки, помечать иноагентов иноагентами, экстремистов экстремистами, из-за чего вот у нас в прошлом месяце был небольшой конфликт с Александром Плющевым. потому что мы начали проект о журналистике. Есть такая журналистка и исследователь Ксения Лученко, которая решила опросить всех, кто в эмиграции, о том, как они себя чувствуют, как занимаются профессией в этих условиях. Начали с Плющева, и он был страшно оскорблен, что в тексте около его фамилии стояла эта звездочка и просил убрать материал.
Одна из ваших последних статей посвящена Насте Ивлеевой. Речь идет об этой известной персоне, блогерше, и вот после скандала с голой вечеринкой, покаяния, слезы, извинения, теперь она проводит колхозные вечеринки вместе со своим мужем. Это все еще форма индульгенции или это новая страница в светской жизни Москвы?
Не, ну какая страница светской жизни Москвы, если они где-то на Брянщине, да, нюхают навоз? Нет, я думаю, что этот брак, как мне кажется, это тоже часть маркетинга, маркетингового покаяния, она пытается всячески себя реабилитировать и показать, что стала ближе к народу, ближе к рогатому скоту и ко всему, что сегодня скрепно и одобряется российской властью. Но, по-моему, проект не особо полетел, потому что чувствуется его вымученность тотально и вторичность, потому что действительно таких проектов уже в шоу-бизнесе было немало, в основном в Америке.
Но есть еще одна заметная пара – Олег и Виктория Шелягова. Он главный гробовщик России, владелец ритуал-сервиса, а она хозяйка стилизованной русской усадьбы. Гламур и смерть в России по-прежнему идут рука об руку.
Но мне кажется, что абсолютно все идет рука об руку со смертью в России, потому что Россия находится в состоянии войны с одной стороны, и репрессивная машина работает бесперебойно с другой. Поэтому, да, люди, которые, не знаю, вчера писали про поетки, сегодня могут присесть на 8,5, да, как бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский, под начальством которого я тоже там успела перед началом войны немножко поработать. Вот, поэтому, безусловно, да, это такая связка.
А почему так власть нервно реагировала на голую вечеринку? Это моральная цензура или это зависть к тем, кто умеет веселиться, как вы думаете?
Ну, мне кажется, просто повестка сменилась. То есть первый год военный была дана установка на то, что все нормально, чтобы сгладить этот шок от произошедшего, от того, как резко изменилась жизнь. А на второй уже как бы появилась надобность идеологическая, видимо, одернуть элиту, которая слишком нормализировала военный быт, потому что народ-то живет не так. Люди, которые погибают в окопах, могут увидеть, что где-то там с голой попой и с бриллиантах прыгает Настя Ивлеева. Это с одной стороны. С другой стороны, по-моему, это был донос, да, Михалкова, которому просто показалось, что это святотатство какое-то.
Которому, кстати, через пару месяцев будет 80 лет.
Дай бог ему здоровья.
Когда вы смотрите на Россию из Парижа, это вам кажется трагедией, фарсом или бесконечным сериалом, где русский гламур пытается вписаться, так называемые, в традиционные ценности?
Но для меня это все равно личная трагедия, потому что это моя страна, я в ней жила, а теперь я живу в другой, какой бы прекрасной Франция ни была, это все-таки чужбина. Но, конечно, со временем мне больше смешно, чем грустно, потому что ко всему привыкаешь. В то же время я не уверена в том, что моя оптика легитимна, поскольку проходят годы, и, может быть, мы гораздо меньше уже понимаем и вникаем в контекст того, что там происходит на самом деле.
Но вы наблюдаете как-то за светской жизнью, понятно, из Парижа, что читаете про это. Очень сильно вообще изменилась эта аура этой светской жизни? Или война войною, а светская жизнь, она продолжается? Мы просто часто видим разные репортажи с Патриков. Такое ощущение, что светский богема не замечает войну.
Во-первых, Патрики, насколько я понимаю, сдулись, и они больше не являются самой модной локацией. Но это все равно было для более простых людей, не для светских персонажей Патрики. А светская жизнь продолжается, однако ее участники боятся гораздо сильнее, чем они боялись там, в 22-м или 23-м году. На них снизошло уже понимание, что они все ходят не под Богом, а под Владимиром Путиным и под его капризами, капризами тех людей, которые подсовывают ему те или иные бумажки в папочку на стол. Поэтому, безусловно, все стараются вести себя чуть тише, даже, мне кажется, Виктория Шелягова. Ну а самое главное, что изменилось для меня в общении с теми, кто там остался, это что люди полностью уже свыклись с своей судьбой, и все происходящее им, правда, кажется, ну, вполне нормальным. Все нормально.
То есть каждый понимает, что есть некий дамоклов меч, одна неосторожная реплика или фраза, и ты уже под прицелом.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, какие-то вот вещи типа, там, не знаю, запретов, ограничения звонков, ну, масса чего, все с этим свыклись, и уже как будто бы, ну, вот, ну да, что, ну да.
Есть люди сейчас, которые живут между двумя мирами. Та же Ксения Собчак, тот же Гергиев, Лена Ленина, которые и там, и тут. Может быть, вот как раз эти персонажи будут неким мостиком между Россией и Западом. Как вы думаете?
Гергиев, я думаю, все-таки не живет между двумя мирами, потому что его же вон отменили в Италии.
Где пытался.
Но он пытался, но ничего не вышло. Хотя у него в Италии, по-моему, мощный бизнес и куча недвижимости, он принадлежит в том числе, по-моему, на площади Сан-Марко, где там один из самых известных ресторанов. Но неважно. Нет, идеальный пример Ксения Собчак. Она, безусловно, связной между там и здесь. Насколько при этом она, у нее как бы погоны под блузкой, я не знаю, не буду говорить лишнего. Но это еще и личная инициатива, потому что ей кажется, что все-таки лучшие уехали, а худшие остались. И поэтому, как с рождения часть элиты, ей хочется вот продолжать оставаться частью этих лучших, и поэтому регулярно бывать за рубежом и сиживать в этих компаниях.
Ну, когда вот вы были в Каннах совсем недавно, как много таких персонажей вы заметили, или русская тусовка поредела?
Ну, смотрите, во-первых, она не поредела ни разу, наоборот, она вся вернулась. Это только в первый год, в первый военный Каннский фестиваль, в 22-м, можно было встретить в очереди на показ людей в кастомизированных пиджаках с карты оккупированной Украины, да, то есть и тебя как бы упрекали, немой упрек почти сразу тебя настигал. Сейчас-то business as usual, пожалуйста, работает кинорынок, на нем торгуются для российских прокатных компаний все фильмы, кроме американских, поэтому русских полно, и Ксения Собчак – это как бы вершина айсберга, а сотни и тысячи даже людей, которые работают в киноиндустрии или около, катаются туда-сюда, ну, как бы, это индустриальное событие. Потом он возвращается домой и режет эти фильмы, все несчастные, чтобы получить прокатное удостоверение.
А что конкретно режут? То, что типа не подходит под традиционные ценности или что?
Ну, режут абсолютно все. Ну, во-первых, конечно, ЛГБТК+, всю эту повестку. Вот последний случай, совершенно уже абсурдный, на мой взгляд. Это фильм, который был отмечен на фестивале Sundance. Дебют, такой типичный инди-американская, «Sorry, baby» она называлась, режиссерки Ева Виктор. Фильм был куплен, там лучшая подруга главной героини ЛГБТ-персона, которая живет в браке с девушкой, у них ребенок. Зачем-то этот фильм покупается. Для меня это загадка, зачем люди это делают. Дальше они, пользуясь тем, что одна из женщин похожа на мужчину, у нее короткие волосы, она мужеподобна, просто в субтитрах называют ее мужским именем и делают вид, что у них нормальная пара. Это же бред сивой кобылы. Мне кажется, они думают, что они оказывают услугу зрителю, который изголодался по западной повестке, а на самом деле они уродуют эту западную повестку и, в общем, занимаются самоцензурой страшной.
Скажите, был ли в России вообще институт репутации, или репутация – это тот товар, который можно купить или переписать? Как вы считаете?
Ну, нам казалось, что был. Поэтому, не знаю, многие мои коллеги, например, Антон Долин, да, сделали выбор, основанный на каких-то принципах, уехали, начали новую жизнь. Но, как оказалось, это заблуждение, потому что репутация вообще ничего не значит. И та же Ксения Собчак, доказательство оному, там просто уже десятки каких-то ужасных историй от посадки сотрудников до явного сотрудничества с властью по 1000 поводов, но нет же, ну, она продолжает как бы быть Ксенией Собчак.
А вот быть Ксенией Собчак, она же может быть и героиней фильма, потому что как раз это тот персонаж, который пытается усидеть на двух стульях, и нельзя сказать, что она жестко, резко отрицательный герой, в ней все-таки есть какие-то положительные. Как раз это находка для героя, который может сыграть и положительный, и отрицательный.
Она идеальная киногероиня, я надеюсь, что однажды про нее снимут фильм или напишут книгу. Просто, к сожалению, все уехавшие авторы, которые не подпадают под цензуру, пока боятся современности и заняты историческими параллелями, как тот же Возница, например, там в Каннах показывал фильм «Два прокурора» про сталинские репрессии. Ну да, Ксения Собчак – это вот идеальный кандидат. Был несколько лет назад в Каннах французский фильм режиссера Бруно Димона, одного из моих любимцев, под названием «Франс». Франция, там главную роль играла Лея Сидо. Вот такой как раз журналистки, которая в конце концов переживает катарсис, поняв, что вся ее жизнь была громадным заблуждением и лицемерием.
Сейчас очень модно приводить в пример великий фильм Иштвана Саба «Мефисто», как актер продал душу дьяволу, а точнее говоря, нацистскому режиму. На ваш взгляд, кто из деятелей путинской культурной обоймы больше всего приблизился сегодня к образу Мефисто?
Черт возьми, не хотела бы этого говорить в пандан Ксении Собчак, но это, конечно, ее муж Константин Богомолов. Это, наверное, самое впечатляющее преображение из всех.
Ну вот как раз у меня вот в списке он стоит под номером один. Вот видите, я даже как могу показать, видите, да. Но дальше у меня стоит Константин Эрнст, Никита Михалков, Владимир Машков, Константин Хабенский. Кто из них выжил, а кто растворился в официозе?
Да, они все растворились в официозе. Нет, ну понимаете, что значит продали душу дьяволу? Константин Эрнст продал свою душу...
Талантливый человек, сразу скажу.
Талантливый человек, но он продался это уже там долгие, ну, много-много лет назад. И самое главное, мне кажется, у него своя, ну, собственная драма. Будучи талантливым человеком, он чего-то не делал, во что он так не инвестировал свои способности, в какой-то интеллектуальный контент на Первом канале и в открытие Олимпийских игр, а в итоге его работодатели все разрушили. Да, начав эту войну, и Константин Эрнст останется навсегда в нашей памяти чудовищным пропагандистом. А Машкова я просто не рассматриваю как субъектную какую-то вот личность, ну, то есть это какой-то оглашенный. А Хабенский, мне кажется, ну, довольно глупый человек, конформист, который возглавил несчастный этот МХАТ, зачем-то пошел режиссерствовать, не имея к этому вообще никаких способностей, и теперь вот он там ставит чайки на фоне фотографии с героями СВО, вот так вот, теперь такова его судьба.
Есть еще один талантливый актер, Евгений Миронов. Тоже интересная судьба.
Евгений Миронов большой актер, над которым надругались, ну, как бы, потому что поездка это в Мариуполь и все, что с ней связано. Но он больше как-то и нигде не фигурирует. То есть он, съедев в этот Мариуполь, он ушел в тень. Последний раз Евгения Миронова, ну, видела и слышала про него в прошлом году в Каннах, когда показывали фильм «Лимонов» Кирилла Серебренникова, потому что он в нем снимался. Это же долгоиграющий был проект. Он там играет КГБшника, который сначала выпускает Лимонова за границу, а потом в финале сажает его в тюрьму, потому что, значит, Лимонов настоящий панк. И зная уже, когда я смотрела этот фильм, зная уже, что случилось с момента съемок с Евгением Мироновым, конечно, ну, это было довольно тяжело на это смотреть.
А вы сочувствуете таким людям, как Константин Хабенский и Евгений Миронов, которым мы не относим к абсолютному злу, а наоборот, к людям, ну, с которыми, над которыми, как вы говорите, надглумилась судьба и власть? Есть у вас сочувствие или, ну, человек заслуживает то, чего он заслуживает?
Я же не судья, там,
на каком-то
верховном суде ООН, и не ангел, и ничего подобного, но это зависит...
Но чувство сочувствия – это нормальная реакция.
Нет, эмпатия, безусловно, нормальная, но все случаи индивидуальны. Евгению Миронову я сочувствую, может быть, потому что я пленена его талантом. Константину Хабенскому я вообще не сочувствую, потому что я считаю, что... Вообще у всех был выбор, может быть, кроме Эльвиры Набиуллиной, которую уже не отпустили бы, а уж у этих людей они могли встать и выйти и жить дальше свою жизнь, не фотографируясь с ветеранами СВО. Но они же так не поступили. Ну, когда ты сочувствуешь, а когда ты не сочувствуешь, я бы сказала так.
Ну, наверное, ну, если уж не ангел, то образец для подражания – это Чулпан Хаматова, которая сделала этот шаг, будучи на вершине своей карьеры. Возвращаясь к теме кино, вот эта война в Украине, она, конечно, изменила многое в нашей жизни, и, возможно, мировоззрение. Вот вы пересматриваете ли свое отношение к советским, российским фильмам о Второй мировой через призму войны в Украине?
Я вообще никогда не была любителем советского кино. То есть я была русофобом до того, как это стало модно. Я все время там везде говорила про свою франкофилию, про Алена Делона, про «Новую волну». Как сказал один мой одноклассник, который отсидел год в СИЗО, уже успела, ты никогда это все не любила. Но ведь советские фильмы о войне, по крайней мере, лучшие из них, они же не воспевали войну, они же были сложнее, я уже не говорю там про фильмы Германа старшего, и поэтому вряд ли мое отношение к ним поменялось. Более того, мне сейчас даже гораздо интереснее, чем прежде, стали фильмы застойные. Застойные, камерные, в которых весь этот ужас советского бытия, его безысходность, духота очень хорошо показан, там, не знаю, у режиссеров ленинградской школы, типа там, Виталия Мельникова.
Вы имеете в виду некими таким намеками или эзоповым языком, или как?
Да там даже не эзопов язык.
Атмосфера?
Там просто чувствуется, насколько люди потеряны, и насколько они не знают, куда двигаться, и насколько им страшно жить. Это фильмы Авербаха, это фильмы Бориса Фрумина, которые я вот тут начала смотреть не так давно. Поэтому, наоборот, это как-то даже больше интереса вызывает. Но, разумеется, там какие-то картины «Щит и меч», я их тогда не смотрела, и сейчас не буду.
Про образ российского солдата в фильмах о войне. СССР вступил во Вторую мировую в 1939 году как агрессор. С июня 1941 года произошла коррекция. Он стал бороться с немецким фашизмом. А вот можно ли сказать, что тогда образ русского солдата вот превратился из оккупанта в освободителя, или он остался винтиком вот в игре мировых держав? Вот как вы считаете?
А русский солдат?
Да.
Нет, ну русский солдат – это простой человек, которого погнали на войну, потому что сначала договорились по одному, да, с Гитлером, а потом Гитлер всех обманул. Поэтому...
Ну вот русский солдат в финской войне, он же оккупант и агрессор. Нет. Но при этом он может быть человек, который исполняет свой воинский долг, да? То есть можно и так рассматривать. Он выполняет приказ.
Безусловно, он выполняет приказ. И, безусловно, я бы смысловые акценты расставила чуть иначе. В первую очередь советская власть, Советский Союз – это оккупант и агрессор. А дальше винтик в этой машине – в котором он тоже жертва, это русский солдат, который выполняет приказ и становится уже агрессором предметно на земле. Нет, дело в другом, что просто все эти годы советские, безусловно, никто из историков не мог говорить правды о том, что русский солдат, не знаю, там, освобождая планомерно страны Восточной Европы и двигаясь на Берлин, приносил массу разрушений и насилия, в том числе мирному населению. Только сейчас же стали публиковаться все эти документы архивные и про сексуальное насилие, и про грабежи. То, что стало очевидно сразу, когда началось освещение войны в Украине.
Ну и то, что происходило, да. Когда советские войска вошли в Берлин. Скажите, а вот наверняка, не наверняка, я абсолютно уверен, что если вот война в Украине как-то закончится или заморозится, то украинские режиссеры будут снимать кино про войну, и его будет очень много. Как вы думаете, вот фильмы о войне с точки зрения украинских режиссеров, образ российского солдата, он будет такой же плоский и примитивный, как образы немецких солдат в советском кино, или это будет как-то по-другому, как вы думаете?
Ну, это все зависит от индивидуальности и таланта того человека, который взялся за столь трагический сюжет. Наверное, будет какая-то все-таки, ну, разнарядка сверху, не то, что разнарядка, что-то будет витать в воздухе в первые там десятилетия, дух там отмщения, что русского солдата будут делать опереточным злодеем. То, как это происходило действительно с немцами, откуда появилось выражение «кино и немцы». Но в то же время я как бы верую в талант украинских кинематографистов, некоторых из них, и думаю, что будет какая-то, ну, более серьезный уровень рефлексии. Но вы знаете, да, что уже какое-то количество документальных фильмов есть о войне в Украине. И как бы неприятно это не было, но один из самых сильных — это фильм, который снят с нашей стороны. Это те самые скандальные русские на войне Анастасии Трофимовой, премьера которого была в прошлом году в Венеции.
И вокруг этой картины как раз был и скандал.
Да, была огромная дискуссия. Я склонна думать, что Анастасия Трофимова, конечно же, не случайный человек и находится в контакте с органами российской власти. И все это отчасти провокация, но то, что она при этом талантливый документалист, и ей удалось показать действительно будни этих несчастных контрактников, потому что там нету никакой регулярной армии, там только контрактники. И с одной стороны абсурд, а с другой стороны трагизм, вот и да.
То есть это картина «Что вижу, то пою», или она более хитрая, более глубоко осмысленная?
Нет, ну, любое, даже документальное кино является определенной манипуляцией.
И документом. И,
да, одновременно. И Анастасию обвиняли в том, что она подводит нас к неизбежному чувству эмпатии в адрес этих контрактников, хотя вообще-то они пошли на войну убивать за деньги, и уж им точно никакого сочувствия быть не может. Но мне просто показалось интересным, как она выбрала героев, как она с ними работала, как они раскрылись. Мне так кажется, они не вызвали никакого сочувствия. Наоборот, мне показалось, что она так их подала, что, в общем, они скорее пугают в своей, как бы, бесчеловечности некоторые.
А как в России восприняли эту картину?
В России никак не восприняли, потому что она не была показана в России. Это ее вечный аргумент, что вот смотрите, мой фильм не был показан в России, значит, я как бы на вашей стороне. Но в то же время она давала интервью Катерине Гордеевой большое, полгода назад, по-моему, которая внимательно прослушала, и ни разу за все 2.5 часа Анастасия Трофимова не сказала слово «война» или «путинский режим», или «это Россия вторглась на территорию Украины», ничего подобного. Что, мне кажется, тоже довольно симптоматично.
Перенесемся в Голливуд. Образ плохого русского после этой войны, или вот на фоне этой войны, он как-то корректируется в сторону еще большего злодея, или он останется в том комфортном состоянии, когда русские герои в голливудском кино — шпионы, диверсанты, террористы, укравшие атомную бомбу, ну и далее по списку?
Да нет, там просто снова стали появляться карикатурные русские злодеи, каковыми был полон кинематограф 80-е, до того, как рухнул Советский Союз. Просто это снова стало актуально, это неизбежно. Кино же, ну, живет духом времени и питается им. Поэтому экран наводнили либо «Русский след», либо какие-то русские мафиози, либо мафиози, наполовину мафиози, наполовину полковник КГБ с непроизносимой фамилией, абсолютно не славянского звучания. Да? Но из последнего — это вот этот фильм «Боевик» Ильи Найшулера. Классный, как мне кажется, потому что Найшулер — отличный жанровый режиссер про, значит, британского премьер-министра и американского президента, которым пытается отомстить какой-то русский бандит, тоже при погонах плюс-минус. И там они оказываются на территории Беларуси. Да? Но это же, ну, то есть, как сказать, никто всерьез не воспринимает, это всегда какие-то...
Но это клеймо висит десятилетиями, согласитесь. Причем это клеймо началось со времен Холодной войны, потому что до Второй мировой войны русские герои были совершенно другие в американских фильмах. Были профессора, как это Михаил Чехов сыграл в фильме Хичкока, были там цыгане, таксисты, ну, какие-то безобидные совершенно герои.
Нет, ну амплуа у русского человека в американском кино не так много. это либо какие-то осколки белой эмиграции, тоже...
Вот таксисты и
да,
да.
Да, и... тоже это все, конечно же, гипербола, крайне интеллигентные таксисты с профессорской бородкой. Либо злодеи, гопники, бандиты, ну вот как в Аноре, да, Юра Борисов, это чистый же гоп-стоп. И ничего посередине. И откуда, собственно, взяться, потому что ну, в течение холодной войны столько десятилетий Советский Союз демонизировали не беспричинно, а сейчас новый виток, это не холодная война, а горячая война, но тем не менее, естественно.
То есть русского героя там с айпадом или хозяина ресторана мы в ближайшие годы не увидим в американских фильмах?
Русского айтишника, гения, который в Кремниевой долине изобретает новую итерацию искусственного интеллекта? Вряд ли.
Есть ли у вас чувство предательства кому-то из культурной среды, кого вы уважали, и он вас сильно разочаровал?
О, бог ты мой. Мне так недавно прочитали лекцию о том, что слово «предательство» вообще должны исключить мы все из лексикона, все уехавшие либералы. Предательство бывает только, там, не знаю, человек, который давал военную клятву, там, условно переметнувшийся разведчик, вот только он предатель, а все остальные просто передумали, скажем так. Не надо бросаться такими словами. Да нет, ну вот кроме Богомолова, который, конечно, сошел с ума чуть раньше, чем началась война, но все равно масштаб этого умопомешательства меня впечатляет.
Вы написали пост по поводу беседы Невзорова с Дудем. Вот Невзоров вообразил себя диагностиком, который ставит как врач диагноз пациенту, при этом не спрашивает его мнения. Вот скажите, а вот вы, глядя на сегодняшнюю Россию, вот вы холодный наблюдатель или человек искренне сопереживающий то, что происходит с вашей страной?
Я сопереживающий, конечно. Ну, я просто холодный наблюдатель, это, во-первых, утопия, и Невзоров-то никакой не холодный наблюдатель.
Вы до этого сказали, что вы были русофобом. Вот расшифруйте, что вы вкладываете в эту фразу, потому что русофоб... На мой взгляд, это все-таки широкое понятие.
Нет, ну, я в ироническом ключе это сказала. Ну, в том смысле, что я мечтала жить в Париже, не любила ездить на дачу, не пила квас и не ела сырники на завтрак, и не ходила на премьеры отечественных фильмов в этом плане, а не то, что я имела что-то против русского человека. Поэтому мне чуть проще, да, сейчас переживать эту разлуку с Родиной. Нет, безусловно, я сопереживаю и... Такого бреда, как нес Александр Глебович Невзоров в интервью Дудю, вряд ли когда-то буду такой бред озвучивать, надеюсь.
А вот тот человек, который сегодня в России снимает кино, и там нет намека, ни намека про войну в Украине, это правда будет жизнь или недосказанность, как вы думаете?
Это будет часть жизни. Так же, как и в советские времена, позднесоветские, люди снимали кино про любовь, встречи, расставания, смерть. В общем, про частную жизнь. Это были хорошие фильмы. В них не говорилось, не знаю, там, про посадки диссидентов или про войну в Афганистане или еще про какие-то разные другие страсти. Но, тем не менее, это были хорошие фильмы про... Настоящую жизнь, просто это часть жизни. Что сейчас, как это будет выглядеть сейчас, я не знаю, потому что обмен информацией и привычка к неволе совершенно иного уровня. И поэтому, мне кажется, даже фильмы о частной жизни будут смотреться фальшем.
Ну вот какая-то чистая мелодрама, да, в которой соблюдены все каноны. Положительные, отрицательные герои, страдания, конфликт. То есть нет там войны. И по чувствам это будет правда жизни, а по контексту, наверное, не совсем. Да? То это вы имеете в виду?
Да, абсолютно.
Может ли путинский режим, вот мы видим, как из последних новостей почти отрубили Telegram и WhatsApp, и все больше идет изоляция и движение в сторону китайского интернета. Может ли путинский режим создать свой уникальный визуальный стиль, как это сделал Третий Рейх? Это готический шрифт, это, значит, черно-белые контрасты, яркий красный, как цвет власти и энергии, форма СС от Хьюго Босс, архитектура Альберта Шпеера или... креатива не хватает.
Или кинематограф Леонид Рифеншталь, да? Нет, ну, безусловно, нет. Путинский стиль не создал никакого гизам-кунстверка, который бы символизировал его величие и силу за все 25 лет, что Путин находится у власти. Почему бы ему вдруг сейчас повезло с каким-то стилистом, да, который бы все это придумал, всю инфографику? Да и Шпеер, и Леонид Рифеншталь, у него нет, к счастью, потому что Шпеер был невероятно талантливым министром вооружений, благодаря которому Третий Рейх продержался чуть дольше, чем мог бы.
Ну и талантливым архитектором.
Ну, тут мы не можем до конца это утверждать, потому что...
Все, что он построил, было снесено.
Да, там пара фонарей осталось. Талантливым мемуаристом еще, как мы помним, не раскаявшимся человеком.
А можно ли это объяснить тем, что у путинской диктатуры нет идеологии? Она как бы есть какие-то громкие слова, традиционные ценности, да, опять же я беру это в кавычки, а вот само по себе идеология, она отсутствует. У Третьего Рейха идеология была. Ну, та же идея сверхнации, но и та и была книга «Майн кампф», которая была таким... учебником, вот как жить дальше, ну и многое другое.
Я не фанат параллели между путинским режимом и Третьим Рейхом, но давайте, чего ходить далеко, возьмем сталинский ампир. Стилистически это же довольно выдающийся пласт культуры.
Вот. Да. Вот ярко выраженный.
Да, нет, безусловно, у Путина нет никакой идеологии, кроме сохранения собственной власти. Поэтому облекать в слова, формы какие-то архитектурные ему нечего. И очень старались, да, люди там, не знаю, в диапазоне от Константина Эрнста до Артемия Лебедева, но все равно это детский лепет.
Понятно, что под воздействием пропаганды меняется, как мне кажется, модель поведения или культурный код, многие не любят этого слова. Если отключить рубильник, как вы думаете, люди как-то вернутся в нормальное состояние? Или они будут также продолжать нести тот бред, который несется с пропагандистских каналов, как вы считаете?
В смысле, если всем выключить телевизор?
Да, ну отключить его на месяца два.
Радио?
Да.
Я не знаю, ну... Я вообще считаю, что главное качество русского народа – это инертность, поэтому, возможно, если выточить штепсель из розетки, то через какое-то время больной задышит более размеренно, и пена на его губах высохнет. С другой стороны, как я сказала в начале нашей передачи, я не была в России больше 2 лет, и я боюсь вносить какие-то суждения, потому что, ну, я не держу руку на пульсе. Я вижу только отражение происходящего в других телеграм-каналах. То есть я доверяю все время чему-то мнению, возможно, не стоит ему доверять. Поэтому...
А может ли вот путинская власть с ее богатыми людьми, в том числе из чекистского круга, стать со временем, через поколение там, буржуазии в классическом нашем понимании, как это существует в Европе. В моем понимании буржуазия – это те люди, которые несут ответственность за судьбу своей страны, а не искусство набивать карманы. Вот. Или это не тот контингент, который будет думать о судьбах страны, и это всего лишь набивание карманов, как вы считаете?
Ну, в моем понимании, буржуазия европейская – это оплот демократии. Это средний класс, который четко знает, какие у него интересы, и их охраняет путем избирательного права, таким образом влияя на повестку страны. Путинская аристократия…
В кавычках.
Да, в кавычках. То есть, на самом деле, это просто куча варья с чекистским прошлым. Будет ли они в третьем поколении верить в демократию и защищать какие-то гуманистические ценности? Да ну нет, конечно. Только если эти все дети и внуки отправлены давно за рубеж и будут уже здесь как бы членами западного общества, понимающими, как, что там власть меняется, например, что надо заработать, а не воровать, не отжимать, да, что есть конкуренция здоровая, а не надел, который выдал Путин. Не особо верю.
А что ждет путинскую эмиграцию? Сотни тысяч людей покинули Россию после начала войны. Они растворятся, как белая эмиграция, которая так и не дождалась свержения большевистского режима. Или есть все-таки шансы вернуться, и они сохранят там свою ментальность, свое мировоззрение и свою культуру, как вы считаете?
Нет, ну, видите, белая эмиграция не повезло, потому что советская власть длилась 70 лет, а условно Лимонов с Солженицыным вернулись. Я не знаю, мне просто кажется, что... Ну, вот я лично уже не хочу обратно. То есть я лично уже точно не там, где я, жизнь покажет. Я не думаю, что там через 10 лет, потому что, мне кажется, довольно долго еще продлится то, что нам всем так не нравится, и то, что нас заставило уехать. И в этот момент уже просто Россия перестанет быть актуальной, она станет какой-то вот идеей о том, что было или о том, что могло бы быть. Не знаю, не верю в возвращение этой эмиграции. Путинская алия не вернется.
Следите ли вы за судьбой политэмигрантов? Ну, таких как Яшин, Владимир Карамурза, Владимир Милов, ну, ФБК и так далее.
Ну, я по роду деятельности своей, поскольку я возглавляю все-таки медиа...
Общественно-политическое издание,
в том числе. Безусловно, слежу. Но, честно вам признаюсь, личного интереса не испытываю никакого, потому что... Ну, ничего умного они мне все равно не сообщат, а с точки зрения политической борьбы она давно проиграна, и мне кажется, она просто отсутствует. То есть я всем сочувствую, очень хорошо, что все вышли на свободу и живут теперь нормальную жизнь, но ни в кого из них не верю. И как бы...
Будучи еще в России, связывали вы какие-то надежды с Алексеем Навальным?
Ну, надежда – это вообще не про меня. Я верю во все самое плохое, что мы все умрем скоро в страшных корчах.
То есть вы фаталистка?
Да, пессимистка, фаталистка, то есть вот как бы душа компании. Но, безусловно, с Навальным настолько велика была его харизма, что, конечно, хотелось надеяться. И хоть я не была уверена в том, что это прям вот мой кандидат, но я подпадала под его обаяние. Ну и, конечно, потом весь его трагический путь и страшный финал, он, как говорится, навсегда в моем сердце, потому что это одна из самых больших несправедливостей, которую сотворил режим Владимира Путина.
Хотели бы посмотреть хороший фильм про Алексея Навального, художественный, где, как мы знаем, был бы печальный финал?
Думаю, что нет, потому что, как кинокритик со стажем, не верю в то, что этот фильм мог быть хорошим. Он мог быть крайне сентиментальным, не знаю, духоподъемным, каким угодно, но вряд ли он был бы хорошим. Разве чтобы его снял Стивен Спилберг. Вот Стивен Спилберг умеет делать такие вещи.
Может ли русская культура жить в изгнании и стать альтернативой тому, что происходит в России?
Да может, и живет... Это уже происходит, не знаю, альтернатива или нет, но это своя отдельная, уже почти сформировавшаяся культура. Надеюсь, она же не способна.
Ну вот, например, Кирилл Серебренников ставит успешные спектакли в Европе уже не на русском материале. Это вот тот путь, который ждет талантливых русских художников, или каждая судьба индивидуальна?
Кирилл Серебренников – это отдельный случай. Это крайне везучий человек, драма которого, я имею в виду арест в России и суд, стала одной из основных как бы, граней его ДНК для Запада. И поэтому он везде, он и ставит и оперы, и драм, спектакли, и снимает кино, фильмы один за другим. Он как бы борец с путинским режимом в той же степени, в какой он творческая единица. Но посмотрите на его коллег, которые одни за другим ушли из жизни.
Кого вы имеете?
Ну, я не знаю, вот Юрий Бутусов сейчас утонул в Болгарии. Ужасно нелепая смерть очень талантливого театрального режиссера, которому не досталось там и сотой доли того внимания, которое достается Кириллу Серебренникову. Там. Окей, Юхананов не уехал, потому что он был глубоко болен, он там просто тихо умер, значит, на нем закончится электротеатр. Многим там режиссерам, уехавшим, страшно тяжело. Сколько бы они ни отказывались от своей русскости, сколько бы они ни владели каким-то международным языком, театральным или киношным. Все-таки Кирилл Серебренников – это уникальная вещь. Но еще есть и Дмитрий Черняков, он просто не снимает кино, это более нишевая история. Все. Кто еще?
А вы лично сами остаетесь русским кинокритиком, или вы все-таки будете пытаться и перейти на другую сторону улицы и становиться французским, если вы живете во Франции, и писать о том, что происходит в Европе, в США, в этом культурном пространстве?
Русский кинокритик в каком смысле? В том плане, что я пишу на русском языке, поэтому я русский кинокритик. Но я почти не пишу российской кинопродукции, там писать не о чем. Раньше это было не особо о чем, а сейчас вообще дело швах. Я пишу, пожалуйста, Каннский, Венецианский кинофестиваль, все международные релизы, Макрон, Трамп, все что угодно. Просто я связана русским языком, с одной стороны, это мое счастье, потому что это прекрасный язык, а с другой стороны, это тиски. И не уверена, что когда-то в обозримом будущем я смогу также свободно жонглировать словами на французском.
Шутить можете по-французски?
Не, я могу, и даже хамить я могу на французском, что угодно. На Каннском фестивале я там вступила в страшный спор с заместителем главного редактора «Кайе дю синема» по поводу одного фильма, и обидный юмор у меня был. Я могу, но писать полноценно нет, еще не доросла.
А какой сценарий возвращения в Россию возможен для вас?
Честно?
Да.
Никакой. Ну, только в смысле в наручниках. Я не хочу в Россию. Это не кокетство, я уже не хочу. Я вот уже как бы, мне Россия снится только в кошмарных снах, что я почему-то там, и первая мысль, блин, где Шереметьево, где Пулково, посадят ли на самолет, чтобы улететь оттуда.
Когда я спросил Антона Долина, что он чувствует, когда видит в одном из европейских аэропортов, ну или неевропейских, на табло буквы «Москва», рейс такой-то, что он чувствует, он сказал, что, ну, щемит сердце, а у вас...
У меня не щемит, было странно. Во-первых, ну, я не бываю в тех аэропортах, в которых слово «Москва» высвечивалось. Это нужно ехать в Дубай или в Стамбул, а я там не бываю.
Ну, или Тбилиси, или Ереван.
Тоже не бываю там. А во-вторых, я недавно, вот, на прошлой неделе, указатель дорожный увидела «Москва», потому что, ну, тут не так далеко, в общем-то. И это странное чувство. Это странное, скорее, тревожное чувство.
А в Москве у вас остались родные, близкие? Вот, то есть...
Родных нет. Ну, у меня вообще маленькая семья, все родные. Всех родных ношу с собой, да, перефразируя латинскую пословицу. Ну, какое-то количество друзей и приятелей, конечно.
Париж стал для вас родным домом?
Нет, Париж – это красивая витрина, на которую я смотрю, знаете, как рождественские витрины известных универмагов, там как-то особенно их оформляют. Вот для меня Париж пока в этой стадии. Хотя я обожаю этот город, но я не его часть еще.
А почему Париж не стал тем прибежищем, которым он был 100 лет назад во время белой эмиграции, а сегодня русские больше ездят в Германию, в Испанию и в другие страны? Как это объяснить?
Ну, потому что Франция... Не было такой, по-моему, программы, как в Германии, помощь иммигрантам в начале войны. То есть было довольно сложно получить все эти документы, паспорта талантов, ВНЖ, визы просто. Париж довольно дорогой город, он дороже Берлина, дороже любого испанского города. И менее международный, потому что французы, как известно, страшные шовинисты. Они считают, что они придумали все на свете. От кухни до моды, от просвещения до не знаю чего еще. Поэтому не так распространен английский язык. Это не глобальная культура. В чем ее прелесть? Поэтому, думаю, в Париж поехало меньше всего людей.
Что есть общего между французами и русскими?
Между французами и русскими. Ну, я думаю, что общее это недовольство. Ну, французы это самые недовольные люди на свете, а русские, мне кажется, одни из самых депрессивных. Хотя тут разный немножко нюанс. Недовольство и депрессия не одно и то же. Но самое главное, французы обожают Россию. И всю вот эту вот логическую связку, балеты, великая русская литература, снега, идут белые снеги, как у Евтушенко. Это все французы обожают, несмотря ни на какие войны. Россия не была там заканцелена ни в коей мере, я имею в виду на бытовом каком-то уровне. То есть в Париже было ничтожно мало украинских флагов даже в первые там месяцы войны. То есть французы настолько любят Россию, что никакой Путин их не переубедит.
И никакой русофобии вы в отношении
нет,
себя
вообще,
не чувствуете?
Нет, вообще, никогда, ни разу. Нет.
Зинаида, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была кинокритик, главный редактор издания «Репаблик» Зинаида Пронченко.